«Ублюдок, притворись моим парнем». Катерина Юдина. «Однажды я исчезну, соберу свои вещи и убегу от тебя. Я не оставлю прощальной записки, ведь после того, что ты сделал со мной, ты не заслуживаешь даже обычного «прощай». Мучайся и ищи меня. Все равно не найдешь. Однажды я вернусь. Я не скажу тебе «привет». Ты и этого не заслуживаешь. Я стану другой, и в новом обличии я уже не буду той простой девчонкой, которую ты когда-то так просто присвоил себе. Содержит нецензурную брань. Екатерина Юдина. «Ублюдок, притворись моим парнем». Глава первая. Я сбежала от него. Торопливо собрала документы, накопленные деньги и кое-какую одежду, после чего направилась к вокзалу Берси. То и дело, нервозно подгоняя таксиста. Я прекрасно понимала, что он уже вскоре узнает о моем желании покинуть Париж и сделает все, чтобы вернуть обратно. Поэтому, не желая тратить ни секунды впустую, я бежала к кассе, расталкивая людей, которые провожали меня укоризненными взглядами. Лишь после того, как я села на первый попавшийся поезд и с несколькими пересадками, добравшись до Марселя, смогла немного утихомирить беснующиеся мысли. Но при этом я все так же настороженно оглядывалась по сторонам. Немного позже в одной кофейне я, познакомившись с веселой компанией туристов из Анси и узнав, что они на машине направлялись в Витроль, попросила подвести меня до этого города, предварительно узнав, что в их небольшом минивэне было свободное место. Чем дальше я уеду, тем лучше. Так я тогда думала, но даже оказавшись на улицах Витроля, спокойствия не обрела. Безрезультатно блуждая по крайнему району города, я, уставшая и обессиленная, купила себе стаканчик кофе, после чего села на первую попавшуюся скамейку, находящуюся около искусственного водоема. Позади безликие пятиэтажки с исписанными стенами и оживленная дорога, а впереди спокойная вода, по цвету напоминающая жижу, а по воне нечто тухлое. Не самое приятное место для отдыха. Я вертела в руке стаканчик с кофе и, нахмурившись, смотрела себе под ноги. Внешне выглядела жутко измотанной и бледной, но внутри меня все так же сильно бушевал гнев. Мне хотелось кричать, ругаться и до крови кусать губы. Тот, от кого я сбежала, точно не человек. По своему характеру он еще тот монстр. Положив ладонь на рюкзак, я сделала глоток еще теплого кофе и, стараясь абстрагироваться от гнева, задумалась над тем, что мне дальше делать. Этот побег не решал моих проблем, он лишь усугублял их, поскольку как только закончатся летние каникулы, мне придется вернуться в университет, и там я вновь встречу этого ублюдка. Конечно, если он не найдет меня раньше. Стиснув зубы, я тихо зашипела, вспоминая о том, как он неоднократно повторял, что я принадлежу ему. Никто и никогда не смел прикасаться ко мне, кроме него. Вот только он не имел права на меня. Я ему не принадлежала и своего согласия на эти отношения не давала. Шумно выдохнув, я с силой пнула камушек, который лежал около моих ног, и мысленно выругалась. До того, как этот парень появился в моей жизни, я представить не могла, насколько я слаба и никчемна. Даже мерзко от того, что последнее время я, даже сопротивляясь изо всех сил, была в его полной власти. Но сейчас, сгорая от гнева, я твердо обещала себе, что больше не позволю ему даже приблизиться ко мне. Я не знала, что делать, но время до начала учебы собиралась потратить с умом и найти тот вариант, который позволит мне стать сильнее. Я больше не желала полагаться на постороннюю помощь. Это бесполезно. С этим ублюдком мне нужно справиться самостоятельно. Сейчас мне следовало найти отель или снять комнату. Возможно, было бы неплохой идеей уехать еще дальше. Но все так же, не вставая со скамейки, я почему-то вспомнила о том, с чего все началось. Вернее, в первую очередь, я вспомнила день, во время которого моя жизнь перевернулась с ног на голову. Именно тогда этот человек впервые вышел из тени и против моей воли перешел границы дозволенного. Тот день был ненормальным, чрезмерно сумбурным и тяжелым, но, наверное, я никогда не забуду его. Ведь словно молот, раз за разом опускающийся на камень с целью раздробить его, тот день также оставил в моей памяти нисходящие шрамы. Это был апрель. Как обычно, теплый, но еще не жаркий. С трудом проснувшись в 6 утра, я довольно долго топталась около своего шкафа, переминаясь с ноги на ногу и хмурым взглядом окидывала полки с одеждой. Предыдущая неделя была тяжелой и изматывающей за счет проблем на подработке и завала на учебе. Поэтому и настроение с самого утра было весьма паршивым. Мысленно я готовилась к очередному унылому дню. Поддаваясь внутренней вялости, я сонно зевнула и все же вытащила из шкафа простенькие джинсы и легкую толстовку с высоким воротником. Ведь, пребывая не в лучшем настроении, я хотела одеть что-нибудь мешковатое, но удобное, мне так комфортнее. Впрочем, одевшись и сделав на голове гульку, я посмотрела в зеркало, отмечая никудышность своего внешнего вида. Бледная кожа, темные круги под глазами, усталость на лице и торчащие пряди светлых волос, которые мне не удалось нормально уложить в гульку. Ну и отлично. Паршивая неделя, паршивый внешний вид, паршивое настроение. Как же все подходило друг к другу. Прямо идеально. Перфекционизм во всем, черт возьми. Я покидала в сумку тетради и книги, после чего поплелась к выходу, далеко не сразу сумев закрыть замок на двери. В последнее время он стал все сильнее заедать. Я снимала небольшую однокомнатную квартиру мансардного типа в пятиэтажном доме Ван Клос-Сен-Лоран, неподалеку от Северного вокзала. Дешево, что меня радовало, но очень проблематичным было то, что до университета Пантеон-Ассас, в котором я училась, было минимум 40 минут езды с двумя пересадками на метро. Уже когда я находилась в вагоне метро, с трудом стояла, не в состоянии дотянуться до поручня, хотя я не была низкой, и обычно подобных проблем у меня не возникало. Все толкались, отчего я раскачивалась из стороны в сторону, придерживая свою сумку, и некая девушка наступила тонким каблуком своих туфель на мой кроссовок, из-за чего он тут же запачкался, а ногу пробила жуткая боль. В итоге к университету я шла прихрамывая, а настроение, которое и так было на нуле, тут же упало еще ниже и медленно волочилось за мной по земле. «Черти что, а не утро!» – пробормотала я, переходя через дорогу. Обычно унынием я не страдала, но усталость давала себе знать настолько сильно, что эту неделю я уже не жила, а выживала, ожидая выходных сильнее, чем любого праздника. Рядом с Пантеон Ассас, как обычно, практически никого не было, ведь уже приближалось время первой лекции. Да даже во время перерывов почти все студенты предпочитали бегать к Люксембургскому саду, который находился неподалеку от университета, для того, чтобы в теплое время года поваляться на траве с учебниками, а не стоять около учебного здания в окружении приевшейся архитектуры. Поэтому стоящего на ступеньках парня я заметила издалека. Для меня он являлся бельмом на глазу. И если бы этот придурок не стоял прямо около входа в университет, я бы, по возможности, обошла его стороной. Этим парнем был Джером Марсо. Одну ладонь он держал в кармане своих брюк, а пальцами второй руки сжимал сигарету, которую то и дело подносил к губам, выдыхая из них неровные струйки серого дыма. Каштановые волосы парня слегка растрепались, и на лице залегла так сильно свойственная ему мрачность. Стиснув зубы, я против воли задумалась над тем, почему Джером для множества девушек из нашего университета был мечтой и предметом вожделения. Ладно, он из уважаемой и весьма богатой семьи, что являлось магнитом для противоположного пола. Девушки же хотят обеспеченного парня, а не нищего работягу. А Джерому как раз уже сейчас было предрешено светлое будущее в высшем обществе. Плюс, как бы мне не было противно думать об этом, но внешность у него тоже была очень неплохая. Вот только характер у него невероятно ужасный. И нет, я не преувеличиваю. Джером действительно сущий монстр. Когда мы с Джеромом сталкивались в университете, иногда ругались. В то утро, не желая с ним разговаривать и вновь ссориться, я попыталась побыстрее пройти мимо Джерома, пока парень меня не заметил. К сожалению, у меня не получилось это сделать. Ну и ужасно же ты выглядишь, Лорет.